Автобиография йога Парамаханса Йогананда Лютеру Бирбанку, американскому святому, посвящается. Глава первая. Мои родители и ранние годы жизни. Долгое время характерной чертой индийской культуры были поиски конечных истин и сопутствующие этому взаимоотношения ученик-гуру. Читаем сноску. Гуру – духовный учитель, от санскритского корня «гур» – взращивать, поднимать. В 17 главе «Гуру Гиты» слово «гуру» трактуется как рассеивающий мрак. От «гу» – мрак, тьма и «ру» – тот, который разгоняет. Мой собственный путь привел меня к христоподобному святому, чья замечательная жизнь является памятником на века. Он был одним из тех великих учителей, которые составляют истинное богатство Индии. Являясь в каждом поколении, они служили своей стране надежной защитой от участи древнего Египта и Вавилона. Я вижу, как самые ранние мои воспоминания охватывают анахроничные черты предшествующего воплощения. Ясные картины воспоминаний приходили из далекой жизни, когда я был йогом в гималайских снегах. Читаем ссылку. Йог – человек, занимающийся йогой, единением, древней индийской наукой медитации на Бога. Эти отблески прошлого, благодаря вневременной связи, давали мне возможность видеть и проблески будущего. Из памяти не исчезла унизительная беспомощность детства. Я с обидой осознавал неспособность ходить и свободно проявлять себя. Сознание немощи тела вздымало волны молений во мне. Моя напряженная эмоциональная жизнь внутренне выражалась в словах множества различных языков. Среди этой какофонии я постепенно привыкал ограничивать свой слух окружающими звуками бенгальского языка моего народа. О, заманчивый простор детского ума, со взрослой самоуверенностью, считающего мир ограниченным игрушками и пальцами стоп. Психическое брожение и беспомощность тела провоцировали приступы крика отчаяния. Своим горем я вызывал в семье общее замешательство. Также во мне теснятся и более счастливые воспоминания, ласки матери и первые попытки проковылять или пролепетать фразу. Эти ранние триумфы, обычно скоро забываемые, тем не менее являются естественной опорой уверенности в себе. Мои столь глубоко идущие воспоминания не являются чем-то уникальным. Известно, что самоосознание многих йогов не прерывается драматическими переходами между жизнью и смертью. Если человек – это только тело, тогда смерть тела, несомненно, означает конец его существования. Однако если пророки тысячелетия назад говорили истину, то человек, по сути своей, является бестелесной и вездесущей душой, неизменный оплот человеческого эго, тело, лишь временно объединяется с чувственным восприятием. Хотя это и необычно, ясные воспоминания детства не являются столь уж редкими. Путешествуя по разным странам, я слышал об очень ранних глубоких воспоминаниях от многих людей. Я родился в четверг, 5 января 1893 года в Горакхпуре, расположенном в северо-восточной Индии, близ Гималайских гор. Здесь прошли мои первые 8 лет. Нас было 8 детей, 4 мальчика и 4 девочки. Я, Мукунда Лал Кхош, был вторым сыном и четвертым ребенком. Читаем сноску. Имя мое изменилось на Йогананда в 1915 году, когда я вступил в древнее монашеское братство Орден Свами. В 1935 году мой гуру даровал мне следующий религиозный титул Парамаханса. Отец и мать были бенгальцы, происходившие из касты кшатриев, благословенные природной святостью. Ссылка. Кшатри, согласно индийской традиции, вторая каста, каста воинов и правителей. Взаимная любовь родителей, спокойная и достойная, никогда не выражалась фривольно. Их совершенная гармония являлась центром покоя в окружающей сумятице восьми юных жизней. Отец Пхагабати Чаран Хош был добр, серьезен, временами суров. Горячо любя его, мы, дети, тем не менее, сохраняли почтительное расстояние. Сильный математик и логик, он руководствовался в основном интеллектом. А мать была царицей сердец и учила нас только любовью. После ее смерти отец стал проявлять больше внутренней нежности. Я замечал тогда, что взгляд его часто, казалось, преображался во взгляд матери. Благодаря матери мы, дети, с ранних лет ощутили горько-сладостное чувство от знакомства со священными писаниями. Она умело подбирала самые разные эпизоды из Махабхараты и Рамаяны, соответствующие всем случаям воспитания. Читаем ссылку. Эти древние эпические поэмы являются сокровищницами индийской истории, мифологии и философии. Наказания наши таким образом сочетались с поучениями из древнего эпоса. Повседневным проявлением уважения к отцу со стороны матери был обычай тщательно одевать нас после полудня, чтобы мы приветствовали его по возвращении со службы. Он занимал довольно высокую должность, нечто вроде вице-президента одной из крупных железнодорожных компаний Индии «Бенгал-Нагпур Рейлвей». Работа его была связана с переездами, и наша семья в период моего детства жила в нескольких городах. Мать с готовностью помогала нуждающимся. Отец тоже был склонен к доброте, но его уважение к правилам и порядку распространялось и на семейный бюджет. Однажды за 2 недели мать истратила на подаяние для бедных больше, чем составлял месячный доход отца. «Все, чего я прошу, это чтобы ты проявляла благотворительность в разумных пределах». Даже этот мягкий упрек мужа был горек для нее. Ничем не намекнув детям о размолвке, она спокойно вызвала экипаж. «До свидания. Я возвращаюсь домой к маме». Древний ультиматум. Мы разразились воплями. Тут вовремя явился дядя матери. Он шепнул одну отцу мудрый совет, припасенный, несомненно, с древних времен, после чего тот сказал несколько слов примирения, и она, к общей радости, отпустила извозчика. Так закончилась единственная размолвка между моими родителями. Но я припоминаю и один типичный диалог. «Дай мне, пожалуйста, 10 рупий для одной только что пришедшей несчастной». Улыбка матери убеждала лучше слов. «Почему 10?» «Одной достаточно в оправдании», – отец добавил. «Когда мой отец, дедушка и бабушка внезапно умерли, я впервые вкусил нищеты. Я завтракал лишь одним маленьким бананом перед тем, как отправиться в школу, расположенную в нескольких милях от дома. Позже в университете я был в такой нужде, что обратился к богатому судье за помощью в 1 рупию в месяц. Он отказал, заметив, что и 1 рупия имеет значение». Как горько тебе вспоминать отказ в 1 рупии. Сердце матери отличалось мгновенной логикой. «Ты хочешь, чтобы и эта женщина тоже с горечью вспоминала отказ в 10, которые ей крайне необходимы?» «Ты победила». Издревле известным жестом побежденных мужей он открыл бумажник. «Вот 10 рупий. Передай их с добрыми пожеланиями от меня». Отец имел склонность на всякое новое предложение сначала говорить «нет». Его отношение к незнакомой женщине, так быстро завоевавшей симпатию матери, было примером обычной осторожности. Антипатия к мгновенному одобрению в действительности лишь дань принципу адекватного обдумывания. Я всегда находил, что решения отца были разумны и беспристрастно уравновешены. Если я мог подкрепить свои многочисленные просьбы 1-2 аргументами, он всегда выполнял их, будь то экскурсия во время каникул или новый мотоцикл. Отец был сторонником строгой дисциплины для детей в их ранние годы, а его отношение к самому себе было поистине спартанским. Он, например, никогда не посещал театр, а искал отдыха в разных духовных занятиях и чтении Бхагавад-гиты. Избегая излишеств, он носил 1 пару башмаков, пока не изнашивались окончательно они. Его сыновья купили себе автомобили, когда они стали общедоступными, но отец для ежедневной поездки на службу вполне довольствовался трамваем. Накопление денег ради власти было чуждо его натуре. Однажды после организации им Калькуттского городского банка он отказался от своей доли акций, ибо просто хотел выполнять в свободное время какой-то гражданский долг. Несколько лет спустя, после того, как отец ушел на пенсию, из Англии прибыл бухгалтер для проверки книг компании «Бенгал Нагпур Рейлвей». Изумленный ревизор обнаружил, что отец никогда не брал премии. «Он работал за троих», – заявил бухгалтер. «В компенсацию за невзятые им вовремя деньги ему полагается выплатить 125 тысяч рупий». Должностные лица преподнесли отцу чек на означенную сумму. Он придал этому событию столь мало значения, что даже забыл упомянуть о нем дома. Много позже младший брат Бишну, заметив большой приход на банковский счет, спросил отца о его происхождении. «К чему окрыляться материальной выгодой?» – сказал отец. «Тот, кто ищет гармонии, никогда не будет ликовать от прибыли или горевать из-за потери. Он знает, что человек приходит в этот мир и покидает его, не имея ни гроша». В начале совместной жизни мои родители стали учениками великого учителя Лахири Махасая из Бенареса. Это общение укрепило от природы аскетичную натуру отца. Мать однажды сделала моей старшей сестре Роме удивительное признание. «Твой отец и я живем как муж и жена, лишь раз в год, чтобы иметь детей». Отец встретился с Лахири Махасая благодаря Абинашу Бабу, служащему филиала компании «Бенгал Нагпур Рейлвей». «Бабу» – это господин, помещается в конце бенгальских имен, читаем сноски. В Горакхпуре Абинаш Бабу рассказывал мне захватывающую историю о моих многих индийских святых, неизменно завершая их провозглашением высшей славы своему гуру. Однажды, знойным летним днем, когда мы сидели во дворе дома моей семьи, Абинаш интригующе спросил меня, слышал ли я когда-нибудь о тех необычных обстоятельствах, в результате которых мой отец стал учеником Лахири Махасая. Я отрицательно покачал головой, улыбаясь в предвкушении. Он начал рассказ. «Несколько лет назад, еще до твоего рождения, я попросил своего начальника, твоего отца, предоставить мне недельный неоплачиваемый отпуск для того, чтобы я посетил гуру в Бенаресе. Твой отец поднял этот план на смех. Вы собираетесь стать религиозным фанатиком?» – спросил он. «Если вы хотите идти вперед, сосредоточьтесь на своей службе». В тот же день, уныло плетясь домой по лесной тропе, я встретился с твоим отцом, сидевшим в паланкине. Отпустив слуг и экипаж, он пошел рядом, стараясь утешить меня и раскрывая преимущества борьбы за мирской успех. Но я слушал его безучастно. Мое сердце повторяло: «Лахири Махасая, я не могу жить, не видя тебя». Тропинка привела нас на край тихого поля, где лучи вечернего солнца уже увенчали светящейся короной высокую зыбь дикой травы. Восхищенные мы молчали. Вдруг там, в поле, всего в нескольких метрах от нас, возник мой великий гуру. «Пакапати, вы слишком суровы к своему служащему», – раздался его голос, поражая слух. Образ учителя исчез столь же таинственно, как и появился. «Лахири Махасая, Лахири Махасая», – восклицал я, упав на колени. Несколько мгновений твой отец оставался неподвижным от изумления, а затем произнес: «Абинаш, я не только дам вам отпуск, но и сам беру его, чтобы завтра отправиться в Бенарес. Я должен познакомиться с великим Лахири Махасая, способным материализоваться по своей воле, чтобы вступиться за вас. Я возьму жену и попрошу этого учителя вести нас по его духовному пути. Вы проводите нас к нему?» «Конечно!» От чудесного ответа на молитву и быстрого благоприятного оборота событий радость переполняла меня. Вечером следующего дня твои родители и я сели в поезд. Приехав в Бенарес на следующий день, мы проехали некоторое расстояние на повозке, запряженной лошадьми, а затем прошли узкими улочками к уединенному дому гуру. Войдя в маленькую гостиную, мы остановились перед учителем, сидевшим в обычной позе лотоса. Он сощурил проницательные глаза и посмотрел на твоего отца. «Пхагапати, вы слишком суровы к своему служащему». Это были те же слова, что он сказал 2 дня назад на сельском поле. Затем добавил: «Я рад тому, что вы позволили Абинашу посетить меня и что сами с женой сопровождаете его». К великой радости твоих родителей он посвятил их в духовную практику крия-йоги. Читаем сноску. Крия-йога – йоговская техника, благодаря которой усмиряется необузданность чувств, что позволяет человеку достигать всевозрастающего единства с космическим сознанием. Со дня того памятного видения твой отец и я, как братья по ученичеству, стали близкими друзьями. Лахири Махасая проявил определенный интерес к твоему рождению. Несомненно, твоя жизнь будет связана с ним. Благословение учителя не может не сбыться. На этом Абинаш Бабу закончил рассказ. Лахири Махасая покинул этот мир вскоре после того, как в нем появился я. Его портрет в изысканной рамке всегда украшал наш семейный алтарь в разных городах, куда отец переезжал по службе. Много раз утром и вечером мы с матерью медитировали перед святыней, поднося цветы, смоченные в ароматной сандаловой пасте. Как ладан и мира объединялись мы в преданном служении божеству, нашедшему полное выражение в Лахири Махасая. Его портрет имел исключительное влияние на мою жизнь. Я рос, и восприятие учителя становилось все глубже. В медитациях я часто видел, как его образ, запечатленный на фотографии, выходит из маленькой рамки и, принимая живую форму, сидит передо мной. Когда же я пытался коснуться стоп его светящегося тела, он менялся и вновь становился портретом. С моим переходом от детства к отрочеству Лахири Махасая из маленького образа, заключенного в рамку, преобразился в живое присутствие святости. Я часто молился ему в минуты испытания или смущения, открывая в себе его утешающее руководство. Вначале меня печалило, что он уже оставил физическую жизнь, однако, когда мне стала открываться его тайная вездесущность, эти переживания меня покинули. Тем из учеников, которым слишком хотелось увидеть его, он часто писал: «Зачем приходите смотреть на мои кости и мясо, которые, когда я всегда в сфере вашего кутастха». Кутастха в сноске – духовное зрение. Мне было около 8 лет, когда я был облагодетельствован чудесным исцелением через фотографию Лахири Махасая. Этот опыт углубил мою любовь. В нашем семейном имении Ичапур в Бенгалии я заболел азиатской холерой. Состояние было безнадежным. Врачи ничего не могли сделать. Мать, находившаяся у моей постели, неистово побуждала меня смотреть на висевший на стене над моей головой портрет Лахири Махасая. Поклонись ему мысленно, она знала, что я был слишком слаб даже для того, чтобы поднять руки для приветствия. Если ты действительно проявишь свое благоволение и внутренне преклонишься пред ним, твоя жизнь будет спасена. Пристально глядя на фотографии, я внезапно увидел ослепительный свет, обволакивающий мое тело и всю комнату. Тошнота и другие, не поддающиеся контролю симптомы, исчезли. Мне стало хорошо. Я тут же почувствовал себя настолько сильным, что смог наклониться и коснуться стоп матери, благодарной за ее безмерную веру в гуру. Мать несколько раз прижалась головой к маленькому портрету. «Ой, вездесущий учитель, благодарю тебя за то, что твой свет исцелил сына». Мне стало ясно, что она тоже видела свет, благодаря которому я тотчас выздоровел от смертельной болезни. Эта фотография – одна из самых больших моих ценностей. Подаренная отцу самим Лахири Махасая, она несет в себе священную вибрацию. История происхождения фотографии удивительна. Я слышал ее отца-брата-отца по ученичеству Каликумар Роя. Из нее следует, что учитель был против фотографирования. Несмотря на этот протест, однажды его все же сфотографировали с группой учеников, включая и Кали Кумар Роя. Фотограф поразился, не обнаружив на пластинке лика Лахири Махасая, хотя там ясно отпечатались изображения всех учеников. В центре ее не было ничего, кроме пустоты. Этот феноменальный случай широко обсуждался. Один из учеников Лахири Махасая, отличный фотограф Гангадар Бабу, хвастался, что неуловимому образу учителя от него не убежать. На следующее утро, когда гуру сидел в позе лотоса на деревянной скамье у плетня, Гангадар Бабу пришел со своей техникой. Приняв все предосторожности для успеха, он ненасытно отснял 12 фотопластинок. На каждой из них он вскоре нашел отпечаток деревянной скамьи и плетня, но лик учителя вновь отсутствовал. Со слезами на глазах от уязвленной гордыни Гангадар Бабу разыскал гуру. Прошло много часов, прежде чем Лахири Махасая прервал свое молчаливое замечание полным смысла. «Я – дух. Может ли твоя камера отразить вездесущее незримое?» «Вижу, что нет. Но, святой господин, я от всей души жажду иметь изображение этого телесного храма, единственным обитателем которого является дух. Раньше я не понимал этого. Мое видение было ограниченным. Тогда приходи завтра утром. Я буду тебе позировать». На следующий день фотограф вновь пустил в ход свою камеру. На сей раз святой образ более не сокрытый незримой завесой отчетливо проступил на пластинке. Никогда более учитель не позировал для какого-либо другого портрета. По крайней мере, никакого иного портрета я не видел. Репродукция фотографии демонстрируется в этой книге. Светлая кожа Лахири Махасая, обычные для множества людей черты, едва ли указывает на принадлежность к конкретной расе. Пылкая радость сопричастности с Богом проявляется в несколько загадочной улыбке. Глаза, показывая условную направленность на приходящий внешний мир, полуоткрыты и одновременно полузакрыты, указывая на поглощенность внутренним блаженством. Предавая забвению бренные соблазны земли, он каждое мгновение был внимателен к духовным проблемам ищущих, обращающихся с его щедротом. Спустя короткое время после исцеления силой портрета гуру у меня было впечатляющее духовное видение. Однажды утром, сидя на своей кровати, я перенесся в иное восприятие окружающего. Что скрывается за темнотой закрытых глаз? Этот вопрос всецело овладел мною. Вдруг внутреннему взору явилась сильнейшая вспышка света. Божественные образы святых, медитирующих в горных пещерах, образовали подобие миниатюрных кинокадров на большом сияющем экране внутри моего лба. «Кто вы?» – спросил я вслух. «Мы – гималайские йоги». Небесный ответ было трудно описать. Сердце мое трепетало. «О, я жажду отправиться в Гималаи и стать подобным вам!» Видение пропало, но серебристые лучи расходились в расширяющиеся до бесконечности круги. «Что это за чудное сияние?» – спросил я. «Я Ишвара, я свет!» – голос звучал подобно раскату грома. «Я хочу быть единым с тобой!» Ишвара в сноске – имя Бога на санскрите, в значении «правитель вселенной», от корня «иш» – «управлять». Индийские священные писания упоминают тысячи имен Бога. Каждая из них содержит различный оттенок философского значения. Ишвара – это тот, волею которого создается и разрушается все сущее. Из этого медленно гаснущего божественного экстаза я вынес неизменно вдохновляющую идею – идею поиска Бога. Он – вечная, вечно новая радость. Это воспоминание надолго пережило день экстаза. Другое раннее воспоминание оставило неизгладимый след в буквальном смысле этого слова, ибо до ныне у меня остался шрам. Мы со старшей сестрой Умой рано утром сидели под деревом ним на нашем дворе в Горакхпуре. Она помогала мне изучать бенгальский букварь в те промежутки времени, когда мне удавалось оторвать свое внимание от попугаев, клюющих поблизости спелый плод маргозы. У Умы Нанайе был нарыв. Жалуясь на него, она достала баночку с лечебной мазью. Я тоже немного намазал этим средством свое предплечье. Зачем ты мажешь лекарство на здоровую руку? Я проверяю действие мази, ибо чувствую, что завтра в этом месте будет нарыв. Ты, маленький врунишка, сестра, не называй меня этим словом до того, пока не увидишь, что случится утром. Возмущение овладело мной. На Уму это не подействовало, и она трижды повторила свою насмешку. Глубокая уверенность звучала в голосе, когда я медленно сказал: «Силой своей воли я заявляю, что завтра у меня на руке точно в этом месте будет большой нарыв, а твой вздуется вдвое больше теперешнего». Утро застало меня со здоровенным нарывом на указанном месте, а размеры нарыва Умы удвоились. Пронзительно крича, сестра бросилась к матери: «Мукунда стал колдуном!» Мать серьезно сказала мне, что я никогда более не должен пользоваться силой слова для причинения вреда. Я навсегда запомнил ее совет и следую ему. Мой нарыв был вылечен хирургом. От надреза доктора остался заметный шрам на правом предплечье. Я и по сей день ношу постоянное напоминание о силе одного лишь слова человеческого. Те простые и, казалось, безобидные слова, обращенные к Уме, сказанные с глубокой внутренней концентрацией, обладали скрытой силой, достаточной, чтобы, подобно бомбе, взорваться и произвести определенный, хотя и вредный эффект. Позже я понял, что взрывная вибрация слов может быть мудро направлена на освобождение жизни от проблем и действовать без шрамов или упреков. Читаем сноску. Бесконечные возможности звука берут начало в созидательном слове «аум» – космической вибрационной энергии, стоящей надо всей атомной энергией. Любое ясно осознанное слово, произнесенное с глубокой концентрацией, обладает эффектом материализации. Повторение вдохновляющих слов вслух или про себя считается эффективным в некоторых случаях психотерапии. Секрет этого кроется в усилении вибрации психических волн. Наша семья переехала в город Лахор, расположенный в штате Пенджаб. Там я приобрел портрет Божественной Матери в образе богини Кали. Богиня Кали – символ Бога в аспекте вечной матери природы. Сноска. Он освещал маленькую неофициальную святыню на балконе дома. Ко мне пришла уверенность, что любая молитва, произнесенная мною в этом святом месте, будет исполнена. Однажды, стоя там с Умой, я следил за двумя мальчиками, запускающими воздушных змеев над крышами двух зданий, отделенных от нашего дома очень узким переулком. «Отчего ты так притих?» – Ума игриво ткнула меня. «Просто я думаю, как чудесно, что Божественная Мать дает мне все, чего бы я ни попросил. Я думаю, что она даст тебе тех двух змеев», – сказала сестра, иронически усмехаясь. «А почему бы и нет?» – я начал призывно молиться об этом. В Индии разыгрывают состязания с воздушными змеями, нити которых покрыты клеем с толченым стеклом. Каждый игрок своей нитью старается перерезать нить соперника. Сорвавшийся змей несется над крышами, поймать его – большая забава. Ума и я стояли на балконе, и казалось невероятным, что какой-нибудь упущенный змей попадет нам в руки, ибо его нить, естественно, поднялась бы выше крыши. Игроки, стоявшие поперек улочки, начали состязание. Одна из нитей была перерезана, и змей медленно полетел в моем направлении. От внезапного ослабления ветерка на миг он остался неподвижным. Этой паузы было достаточно для того, чтобы нить зацепилась за кактус, растущий на кровле противоположного дома. Образовалась отличная длинная петля для того, чтобы за нее схватиться. я вручил трофей Уме. Это просто случайная, странная случайность, а не ответ на молитву. Если другой змей попадет тебе в руки, тогда я поверю. В темных глазах сестры выражалось гораздо больше изумления, чем в ее словах. Я продолжал молиться с возрастающей интенсивностью. Сильный рывок второго игрока закончился внезапной потерей его змея. Он полетел ко мне, танцуя на ветру. Мой добрый помощник кактус опять свернул нить змея в нужную петлю, благодаря которой его стало возможно поймать. Я преподнес Уме второй трофей. «В самом деле, Божественная Мать слушает тебя. От всего этого мне жутко». Сестра умчалась прочь, как испуганный олень.